европейца. Сегодня Наум Берковский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Наум Яковлевич Берковский, годы жизни 1901-1972, крупный советский литературовед, специалист по истории немецкого романтизма, что одно уже обеспечивает ему почетное место в кругу русских европейцев. Но мы недаром соединили в одной фразе два определения – русский и советский. Тут дело не в хронологических рамках жизни Берковского, с ранней молодости, пришедшейся на советское время, в чем вины его, конечно, нет, но в собственном его, Берковского, волевом выборе. Молодой Берковский – вполне сознательный и в высшей степени активный советский литературный деятель. Будучи аспирантом и учеником титана отечественной филологии Виктора Максимовича Жармунского, Берковский в то же время, если не член РАПа, то активнейший автор раповского журнала на литературном посту, то есть по существу в лагере людей, терроризировавших послереволюционную русскую литературу. Он сотрудничал с режимом в литературной его политике не за страх, а за совесть. Даже после разгона РАПа уже в 1936 году добровольно присоединился к травле замечательного писателя Леонида Добычина, которая довела его до самоубийства. Первой книгой Берковского еще до каких-либо заметных научных работ был сборник критических статей о современной литературе, так и названный «Текущая литература». Очень бойкая книга и сейчас захватывающим интересом читаемая. Одна статья оттуда стала даже классической, о прозе поэтов Пастернака и Мандельштама. Ее до сих пор цитируют в любых серьезных комментариях к творчеству этих двух гениев. Процитируем о Мандельштаме.
Стиль Мандельштама служит тому, что за вещью видится ее фамилия. Родовым восприятием взяты почти все вещи в египетской марке. Парнак суммирует классического разночинца XIX века. Нужно брать живых людей не в падали быта, а с высоты культурных проблем. Преломление быта культурой, центральный принцип мандельштамовской прозы, нам сейчас бесконечно дорог.
Сейчас у Берковского означает советское время и культурную его революцию, то есть приобщение к литературе широких масс. Берковский и обругивает чуть ли не всех современников и старается в то же время сохранить литературную культуру. Пафос его раповских статей – уйти от старых тем, работать на новом материале, но сохраняя высокий профессионализм. Талантливый Леонид Леонов у Берковского – баба Гарпына, вывешивающая проветриться старые подштанники Довгачхуна. В сущности, место Берковского было не в РАПе, а в ЛЕФе, но оно уже было занято Шкловским. Видимо, молодой Берковский был парень с гонором, и вторые роли играть не соглашался, а у темных рапов он был, несомненно, номер один. Как ни старался хамить задорный провинциальный юноша, он из Вильна, а культура из него, что называется, перла. То, что он так памятно написал о Мандельштаме, это ведь уроки Жармунского, ход по следу его старой, еще дореволюционной статьи, преодолевшей символизм о школе акмеистов. Сравните оба текста, сами убедитесь». Такое ученичество – дело нормальное, и в укор его ставить не приходится, тем более, что Берковский и сам начал работать очень серьезно. Он едва ли не лучший в советское время знаток немецкого романтизма, наведенный на него, опять же, учителем, но разработавший романтическую идеологию вполне самостоятельно и на высокой философской основе. Основа этой был не марксизм, конечно, хотя Берковский вполне вероятно хотел быть марксистом, но самый немецкий романтизм, породивший, как известно, Гегеля. Через романтиков Берковский понял Гегеля, вышел к большим темам об абсолютном знании, об отчуждении человека в культурно-историческом процессе, об искусстве как модели бытия. Здесь главная его работа, большое предисловие, 104 страницы, к вышедшей в 1934 году антологии «Литературная теория немецкого романтизма». Берковский, например, очень прозрачно показал, что гегелевская диалектика – не что иное, как рационалистическая модификация знаменитого понятия романтической иронии. Диалектика у Гегеля – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. У романтиков ирония – это, как сказал бы Томас Манн, взгляд, которым Бог смотрит на букашку. И, как афористично и красиво сказал сам Берковский, «бунт леса против мебели». Собственно, сам романтизм в его целом и есть такой бунт, проект целостного человека, целостного бытия, целостного знания, моделью которого выступает искусство, гениальное творчество. Вот как позднее Берковский иллюстрировал понятие иронии на примере творчества Чехова.
Люди Чехова живут этим своим издалека. Дела сегодняшнего дня угнетают их физически, морально они свободны от них. Поэтому люди Чехова бывают так пленительны. Интересы старого мира в них потускли. Злой старый мир отчасти отпустил их на волю, потерял прежнее моральное влияние. Если глядеть из пункта, взятого повыше, если глядеть из будущего, то ничего не стоят победы и поражения сегодняшнего дня. В этом смысле они равны друг другу. Старые романтики, такой подъем вверх по лестнице времени, такое суждение о низшей ступени ее, произносимой с верхней, называли иронией.
Статья о Чехове – это уже из послесталинских 50-х годов. Но еще в 46-м году Берковский написал книгу, позднее названную «О мировом значении русской литературы». Книга вышла посмертно, в 75-м году. Надо полагать, в свое время ее зарезали после ждановских докладов. Она стала несозвучной, слишком грамотной, бесконечно далекой от внедряемого примитива. Книга очень значительная и для оценки Берковского, и для понимания не только русской литературы, но и русской истории со всеми ее марксизмами. И написана, в сущности, очень проходимо. Берковский небо романтической иронии заменил мечтой о справедливом общественном строе, а отчуждение в буржуазном обществе представил, и правильно представил, как органически чуждое русскому человеку. При этом русская литература стала осуществленным романтическим проектом, а большевистская революция чем-то вроде исполнения обетований великой русской литературы. Революционер же марксист исконным героем оной. Лишним человеком, если хотите. Ирония самого Берковского в этом построении наивысшего образца. Его как-то не хочется связывать с арабским именем Эзопа.
У нас еще больше, чем на Западе, примеров сатиры и гротеска на бюрократов, дворян, дельцов, на носителей буржуазных профессий, погрязших в своих профессиях, на адвокатов, медиков, цеховую науку. Они, русские писатели, показывали, как работа по найму отчуждает человека от самого себя, как самодавляющие интересы цеха и профессии отчуждает человека от существа дела, которому он служит, и от интересов общества. Вся эта русская сатира имела один смысл – покончить с урезанным, ослепленным человеком сословия, частного труда, частного дела, частного интереса, человеком из футляра, вернуть его собственным его силам и разумению, и вернуть его народу. Отсутствие горизонта – это и есть романтическое начало и в русской жизни, и в русских героях.
Ведь тут что в подтексте стоит? Достоевский, конечно, широк русский человек, я бы сузил. Жизнь сузила Берковского, к его же несомненной пользе, да и всю Россию с ее безумными романтическими проектами. Но не перевелись еще в ней романтики. Маяковский в свое время говорил: «Подождите, буржуи, будет Нью-Йорк в тетюшах, будет рай в шуе». Сейчас русские возводят Кремль в Куршевеле.
Русского европейца Наума Берковского.